Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость Александр Рудско. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый и единственный вице-президент Российской Федерации. Сразу скажу, что с помощью компании CityVisor осуществляется трансляция видео на любых практически мобильных устройствах, подключенных к интернету. Тут вдруг что-то подумалось, что если бы не ваш пример, трудно сказать, позитивный, негативный, то конфигурация сегодняшнего тандема по должностям могла бы быть другой. Там президент и вице-президент, а не президент и премьер-министр. Как вы сами себя ощущаете единственным вице-президентом Российской Федерации?
Такова судьба. И решение об исключении этой должности было принято новой Конституцией 93-го года. Посчитали, что такая должность не нужна. Но я считаю, что это неправильно. Не имеет значения, кто это, Рудской, Сидоров, Петров, но такая должность должна существовать. Потому что президент чего-либо не застрахован. Все может случиться.
На эту должность претендовали многие из окружения президента. Почему именно вы согласились?
Ну, вы знаете, мне трижды предлагалось. С третьего раза я согласился, когда было ясно и внятно сформулировано, чем же я буду заниматься. Я отказывался по одной причине, потому что я не занимался политикой, я был сугубо военный человек, закончил Академию Генерального штаба, вот, поэтому, вы знаете, я не понимал, чем же я буду заниматься в должности вице-президента, не имея политического опыта.
Вы же с 89-го, по-моему, баллотировались уже в день.
Нет, я баллотировался депутатом в Верховный Совет.
Да.
Но это совершенно разные вопросы. Почему? Потому что вице-президент – это исполнительная власть, а я баллотировался в законодательную власть, желая одного – изменить положение, сложившееся в стране. Вот какую я цель преследовал. А здесь вдруг неожиданно предложили баллотироваться вот на должность вице-президента. И когда мне Борис Николаевич сказал, что я буду заниматься реформой вооруженных сил, военно-промышленным комплексом, решением социальных проблем военнослужащих и членов их семей, ну, в принципе, я владел этой темой и дал согласие.
Александр Рудской в программе «Без дураков». Несколько вопросов из тех, что пришли по интернету. Вопрос с Украины. Где живет и чем сегодня занимается А. Рудской? Спрашивает док Рус, подписался человек, автолюбитель.
Да. Ну, после того, как я перестал быть губернатором.
В 2000 году.
Да, в 2000 году я был проректором МГСУ. Я в 99-м году защитил докторскую диссертацию по теме стратегическое планирование развития агропромышленного комплекса России. Получил звание профессора и был проректором МГСУ, Московского государственного социального университета.
Там какой-то скандал сейчас с выборами был связан.
Да-да, я потом хотел в Государственную Думу баллотироваться, но я никогда не проигрывал выборы. Меня все время снимают. И желательно за сутки или менее суток, или за трое суток, для того, потому чтобы я не поддал ходатайство и оспорил это решение в Верховном суде. Поэтому...
Нет, самые первые выборы вы, кажется, проиграли.
Нет, это были выборы депутатов в Верховный Совет Советского Союза.
Да, совершенно верно.
Да, я проиграл 0,8%.
Но там цифры какие-то главного... другие, по-моему, приводятся в Википедии или неправда. То есть в первом туре вы опережали всех кандидатов,
да, но... во втором туре я проиграл главному редактору газеты «Гудок». Вот, ну...
Московская Понятно. Правда, по-моему. По-моему,
Гудок,
да? Гудок. Значит, источники врут. Мы будем уточнять по ходу дела. Кстати говоря, расходятся сведения по городу вашего рождения. Одни говорят, что прям в Курске там родились, а другие, что в Проскурове Украинской ССР.
Правильно. Я родился на Украине в семье военнослужащего. А реально произошло, что я родился в отпуске в городе Курске, а отец служил в городе Проскурове. Это Каменец-Подольская область. Вот свидетельство о рождении мне выдали там.
То есть на Украине соответственно, уже свидетельство о рождении. А физически родились в Курске. Куда и вернулись. Да. Еще и почетным гражданином Курска. Да.
Ну, я в школе учился в Курске, учился в аэроклубе. Собственно говоря, путь в авиацию у меня начинается с Курска. Кстати, на выборы губернатора тоже меня не допускали. Меня допустил президиум Верховного суда. Обосновывали это тем, что я не местный житель.
Цензом оседлости.
Да. Вот. То есть почетный гражданин города Курска, человек, закончивший там школу, аэроклуб. Ну, вот не местный житель. Ну, и президиум Верховного суда допустил меня к выборам в субботу. А в воскресенье уже были выборы, поэтому на предвыборную кампанию у меня было времени, как говорится, зиро, ноль.
Ну, тогда коммунисты сняли свою кандидатуру.
Ну, они сняли кандидатуру вот в субботу.
Угу. Вопрос у меня был с самого начала, но я думаю, самое время его задать. Вы коммунист по убеждениям?
По убеждениям, да.
Правда ли, что ваш отец незадолго до смерти, как пишут некоторые журналисты, чуть ли не проклял вас из-за того, что вы вышли из коммунистической партии?
А я не выходил, меня исключили. В отличие вот от тех клоунов, которые рвали партбилеты, тут же присягали на верность непонятно чему и кому, я этим не занимался. Меня исключили из КПСС за фракционизм, была такая формулировка. Вы помните, на съезде Верховного Совета я создал фракцию «Коммунисты за демократию».
Которые потому... журналисты сразу да. окрестили.
А Рыбкин...
Волки за вегетарианство.
Да. Ну, какие волки за вегетарианство? Если бы не была создана эта фракция, то Борис Николаевич не стал бы председателем Верховного Совета.
Это похоже на правду. Многие политологи именно это утверждают.
Разумеется, и не стал бы президентом Российской Федерации. Почему? Потому что абсолютное большинство все-таки была фракция КПРФ. Но так как проходила работа на съезде, работать было просто невозможно. Просто невозможно, потому что реформы и самой партии, и реформы экономики, и реформы власти, они были сверхнеобходимы, потому что оставаться в том положении было просто нельзя. Поэтому я выступил с этой инициативой создать вот именно фракцию «Коммунисты за демократию». А Рыбкин, кстати, так и остался возглавлять фракцию КПРФ. Впоследствии вы помните, где оказался Рыбкин. Поэтому, вы знаете, я руководствовался временем, не эмоциями, а временем и необходимостью изменения создавшегося положения. В интересах кого? Не в своих интересах, не в интересах кого-либо, а в интересах народа. Почему? Потому что люди устали от этой демагогии, которая называлась перестройка.
У вас была еще попытка создать или реанимировать деятельность Коммунистической партии Российской Федерации. Не КПРФ еще, а некое промежуточное. Об этом вспоминают политологи.
Ну, была создана потом, помните, Держава была создана. И, по сути дела, мы делали акцент на социалистические принципы отношения человека и устройства власти.
Я не случайно спросил, коммунист ли вы по убеждениям на данный момент. Будущее коммунизма в мире, вроде как история показала, что путь-то оказался тупиковый.
Да вы понимаете, как бы посмотреть на эту тему. Сама идея, она праведная.
Социалистическая или именно коммунистическая?
А это в принципе одно и то же.
Ну,
в принципе одно и то же. Все зависит от того, кто реализует эту идею. Вот давайте посмотрим на создание Советского Союза. Да? Сталин предложил автономизацию. Да? То есть в состав РСФСР должны войти все республики как автономные субъекты. Ленин предложил федеративный принцип, где все имели равные политические, экономические свободы и даже право выхода из состава.
Ведь, кто был прав в итоге, как история показала?
Как история показала, был прав, в принципе, Ленин. Если бы в 91-м году Новогорёвский процесс пошел бы в направлении федеративного устройства СССР, реального федеративного устройства. Вот этого бы не произошло.
Ну, смотрите, в Китае все-таки не было там советских социалистических республик и равных частей. Китай, ну, как но тогда огромная надо... коммунистическая, не, но тогда, по сути,
да,
держава.
Тогда надо вернуться к истории, допустим, 1914 года. Работа Ленина «Право нации на самоопределение». Вот она, бомба, которая была заложена по уничтожению империи. А ведь если мы посмотрим толковый справочник, да, любой, и посмотрим, что такое нация, да, это народы и народности, проживающие на единой территории. Так вот, вот это все устраивает, то, что называлось революцией, не было никакой необходимости. Но это же... Необходимо было реформировать и оставить единое государство. А ведь образование этих всех республик 1917-1918 год. А в 22-м году вот эта борьба за форму устройства Советского Союза. После смерти Ленина начинается вот это, что тоталитаризация, да, то есть...
Ну, ленинская бомба, да, сработала и в 91-м году уже 20-го века, в общем-то. В общем, то же, да, самое право нации на самоопределение.
Все правильно, потому что вот давайте опять же посмотрим историю, да. 1920 год, первый, как бы, ну, назовем условно, союзный договор, но это был межреспубликанский договор об обороне, дипломатии, да, хозяйствовании. Кто его подписал? РСФСР, Украина, Белоруссия. Спустя 71 год, то есть в 1991, эти же республики поставили крест на Советском Союзе. Вот такая история, от нее никуда не денешься. Надо просто делать правильные выводы из того, что происходит.
Александр Рудской, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы накануне буквально 20-летия событий августа 91-го года. 91-й год, ну, как и 93-й впоследствии, крепко впечатан, впаян в эти события, впаянное ваше имя. 91-й год. Александр Рудской, один из организаторов, или даже главный организатор вооруженного сопротивления ГКЧП. Плюс летит Александр Владимирович в Форос вызволять Горбачева или разговаривать с Горбачевым. Ну, в общем, на пике событий 91-го года. А наш слушатель из Екатеринбурга, который подписывается «Дориан Грей», спрашивает: Александр Владимирович, что вы думаете о событиях августа 91-го? Вы пересмотрели свое отношение к ним? Если все вернуть назад, стали бы вы делать то же самое?
Дмитрий. Ну, давайте так. Прежде чем принимать какое-либо решение, я взвешиваю всегда все за и против, поэтому ничего не пересматриваю. Ну, давайте посмотрим. ГКЧП – это следствие чего? 17 марта 1991 года был проведен референдум. У народа, живущего в СССР, спросили: вы хотите оставить Советский Союз? И народ сказал «да». То есть это мнение не мое, не ваше, это всего народа.
Большинство народа, скажем,
да,
так.
Да. 8 декабря 1991 года Беловежское соглашение. Да? Кто, кстати, уполномочил Ельцина, Кравчука, Шушкевича подписывать этот документ? Есть Конституция, основной закон СССР, есть Конституция республик, есть решение, оформленное референдумом, да, то есть большинство сказало «да». Кто вас уполномочил это делать? То есть совершено преступление.
Давайте не будем перескакивать. Это же конец 91-го года, а мы еще в августе, да? Вот вопрос был про август. Пересмотрели ли вы свое отношение к августу 91-го года?
Так вот, смотрите, вот этот промежуток, да, ведь он выглядел каким образом? То есть есть референдум, да, но вот этот Новоогарёвский процесс, он вел, собственно говоря, ни к чему. Я лично разговаривал с Михаилом Сергеевичем не раз на эту тему, что дальше заниматься вот болтовнёй, она приведет просто к какому-либо потрясению, или мы бы просто развалимся. Поэтому, знаете, когда меня спрашивают, а на чьей вы стороне были, ГКЧП или Ельцина? Да я ни на чьей стороне не был, я был на стороне народа. Потому что я тоже ходил, голосовал и говорил «да». А вот то, что тогда произошло, ошибка ГКЧП не в том, что они как бы восстали против того, что делал Горбачев, а ошибка ГКЧП заключается в том, что они вывели войска на улицы Москвы. Это нельзя было делать ни в коем случае. Ни в коем случае. Надо было просто с Горбачевым, а существовало КПСС, можно было рассмотреть его действия на Политбюро, можно было рассмотреть его действия на съезде народных депутатов СССР, на президиуме Верховного Совета и спросить, куда мы все-таки рулим. Но этого ж не сделали, понимаете?
И все же август 91-го вы в Белом доме рядом с Ельциным. Не разочаровались?
Я вице-президент. Где я должен быть? Где я должен быть? Хотя накануне до этого со мной проводили собеседование. Владимир Александрович Крючков разговаривал на эту тему. Как ты вот определись в этой ситуации и в таком духе.
То есть вы знали заранее о том, что должно это произойти?
Ну, как бы были намеки, что вот как ты смотришь вот на то, что происходит, Александр Владимирович. Это была, скажем, такая доверительная беседа с председателем Комитета государственной безопасности. А как ты посмотришь, если мы предпримем какие-то меры там и все прочее? Я-то, значит, сказал, я говорю, я марионеткой никогда не был и не буду. Мы избрались с Борисом Николаевичем, Борис Николаевич избрался президентом, я вице-президентом, поэтому мое место там. Мое место там. И организовывал оборону Верховного Совета. Это исходя, опять же, из тех же принципов, что нельзя допустить свержения законной власти. Потому что Верховный Совет, президент, законно избранные. И свергать законно избранных – это государственный переворот. А вместе с тем, если посмотреть биографию каждого члена ГКЧП, это заслуженные люди. И, кстати, после того, как это все успокоилось, а я пришел сам к Борису Николаевичу, сказал, Борис Николаевич, ну дальше чего мы сидим, мы ожидаем? Давайте подлечу, привезу Горбачева. Как ты это сделаешь? Ну, это другой вопрос. Если бы хотели действительно нас уничтожить, каким же образом я от здания Верховного Совета сначала съездил в Кремль, разговаривал с Анатолием Ивановичем Лукьяновым, а потом через два дня я сел в машину и на своей машине мимо колонн, мимо войск поехал во Внуково. Никто мне не мешал захватить самолет Янаева и улететь на этом самолете. Понимаете? Да, была дана команда поставить танки на ВПП, чтобы мы там не сели. Но командир бригады морской пехоты это не сделал. Мы спокойно сели. Мне доложил комендант аэродрома, что я такой-то, такой-то. Я попросил транспорт доехать до Фороса. Он выделил транспорт. Мы приехали туда. Начальника службы безопасности Горбачева я прекрасно знал. Спросил, что происходит. Он говорит, да ничего, Александр Владимирович, такого не происходит. Видел Владимира Александровича Крючкова, Дмитрия Тимофеевича Язова, Анатолия Ивановича. Я подошел, поздоровался. Я говорю, где Михаил Сергеевич? Говорит, там. Меня начальник службы безопасности провел. Я увидел совершенно другую картину. Помните, он говорил, я нашел спидолу на крыше здания старинную и прослушал, у меня обрубили связь. Ничего подобного, связь работала. И где он мог найти старинную радиоприемник, если здание было накануне сдано, год тому назад, на чердаке? Где вы видели, чтобы президент страны лазил по чердакам? Поэтому я сказал, Михаил Сергеевич, ну хватит вот заниматься ерундой, вы вообще в курсе дела? К чему, так сказать, идет вся эта ситуация? Чем она может закончиться? Поэтому давайте в мой самолет и полетели. Он говорит, нет, я на своем самолете. Я настоял, чтобы он летел на нашем самолете. Я еще взял с собой Владимира Александровича Крючкова, и вот мы полетели. Пока летели, мы разговаривали о союзном договоре, об отношениях центра и России, что да, действительно, пора менять эту ситуацию. Но вместо того, чтобы заниматься реальным делом, стабилизировать ситуацию в стране, заняться вопросами экономики. Помните, что было на полках магазинов, да? Ну, продолжалась демагогия какой-то непонятной перестройки.
Ставим здесь запятую, прерываемся на новости. Напомню, гость программы «Без дураков» Александр Рудской. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.
Секреты. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
А я напоминаю, что мой сегодняшний гость Александр Владимирович Рудской, первый и единственный вице-президент Российской Федерации. Было это с июня по октябрь, с июня 91 по октябрь 1993 года. Еще и ваша личная история, только ленивый, по-моему, из журналистов не называл вас сбитым летчиком. Ну, что, в общем, не так обидно, наверное, как хромая утка, да, которая применяется к политикам. Потому что сбит может быть каждый. И, насколько я помню, герои Великой Отечественной бывали сбиты и не раз. Тем не менее, быть сбитым, какое ощущение это дает?
Ну, понимаете, вот когда тебе ставят задачу вызвать огонь на себя с той целью, чтобы разведчик-корректировщик засек цели и выстроил систему ПВО для последующего нанесения удара, то иногда...
Первая задача была именно такой, когда ракета из земли...
Да, да, вызывая огонь на себя, понимаете. Но я вам скажу, надо, во-первых, иметь опыт соответствующий, вот. А во-вторых, когда зона ПВО достаточно плотная, все именно заканчивается так. Почему было, я выполнял такой приказ? Потому что базу Джавару попытались взять силами афганских войск, спецназом и десантными войсками. Так вот, 8 вертолетов с десантом на борту противовоздушной обороны этой базы были сбиты. Вот считайте, сколько человек погибло. Почти 100 человек погибло при попытке штурма этой базы. Поэтому я выполнял задачу вызова огонь на себя. Первый раз нормально прошло, второй раз тоже нормально, а третий раз, как говорится, Бог любит троицу, сбили. Ну, я дотянул до нейтральной полосы, правда, катапультировался поздно, но спасло то, что в канаву стоки с рисовых полей угодил вот в эту грязь, потому что парашют поздно открылся. Ну, разумеется, весь переломался. Но потом опять восстановился и опять, по иронии судьбы, опять в Афганистан, да, но уже в другой должности замкомандующего.
Думали тогда, вот после первого этого падения, серьезного ранения, о том, что все с карьерой летчика закончено?
Ну, приговор врачей был именно такой, потому что был перелом второго и третьего позвонка, скажем, с такой травмой. Обычно все это заканчивается коляской. Ну, я попользовался коляской, потом встал, потом тренировки соответствующие, и опять был допущен к летной работе без ограничений.
Повезло, кто-то хранил сверху, либо собственное терпение выдержка и вера в то, что все будет.
Ну, вы знаете, видимо, есть хранитель. Да и невидимо, а действительно может быть так, потому что второй раз в Афганистане мы наносили удары в приграничных районах. В условиях ночи, в горах, ну, таких летчиков с таким уровнем подготовки было ограниченное количество. Ну, здесь было чисто воды предательство, потому что группа прикрытия истребительная навела на меня истребители ПВО Пакистана. И этот негодяй, который возглавлял группу прикрытия истребителей, сел в Пешаваре, по сути дела, предатель. И меня сбили, возвращаясь, уже выполнив задание, пара самолетов пакистанских ВВС. Ну, скажем так, я встречался, будучи вице-президентом, с тем, кто меня сбил. Это был командующий военно-воздушных сил Пакистана. Ну, скажем, ну, разница большая. Истребитель и штурмовой самолет, это противостоять истребителю, ну, ничем просто невозможно. И по скорости, и по маневру. Вот. И потом я возвращался уже пустой. Ну, а дальше вот почти полтора километра оставалось до границы. Ну, опять ранение, с гранатомета лупанули по скале. И осколком плашмя.
На земле уже, да?
Да, вырубило меня. Вот. А две ракеты с парового, с боевой частью по 40 килограмм, что от самолета останется. А вот поэтому, а потом хождение по мукам. Плен, тюрьма, обмен.
Полковника меня... на полковника.
Да, меня обменяли. И с тем, с кем меня обменяли, тоже, будучи вице-президентом, я встречался. Ну, так.
У вас пишут, более 400 было вылетов. Это много для военного летчика? Это каждый день летали?
485. Ну, для, скажем, рядового летчика это нормально, а для командного состава это слишком много. Ну, понимаете, одно дело руководить боевыми действиями с командного пункта, и за это получать награды. У нас и такое бывает. А другое дело руководить боевыми действиями непосредственно в воздухе. почему я это делаю? Делаю не с позиции самолюбия или бахвальства, или желания как-то отметиться. Я боялся самого главного, кого-либо потерять. А потом смотреть в глаза матери, отцу, жене, детям и нести какую-то нелепость. Это единственный полк штурмовой, который не потерял ни одного летчика. Да и вообще за всю службу ВВС на руководящих должностях не имел ни одной катастрофы. У меня никто не погиб. Я считаю это. Почему? Потому что мной всегда руководит одно – ответственность. Чем бы ты ни занимался, ты должен отвечать.
Александр Рудской в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А тяга к самолетам осталась с тех пор? На дельтаплане, там, на вертолете прокатиться?
Почему прокатиться? Я, будучи губернатором, летал на Су-25 на день авиации, на день города, делал высший пилотаж.
Потом, там, я просто не очень хорошо знаю, там одноместные, двухместные.
Спарка Су-25. Да. Почему? Потому что, ну, понятно, надо как-то подстраховать, ну. Да? А вот на спортивном самолете сам летал. Потом пригнали в Курск такси четырехместное. Упросил я дать ему подлететь, попробовать самолет.
Такси это Cessna какая-нибудь?
Да, да. Говорит, нет, это наш отечественный ИЛ. Говорит, единственная просьба не делать пилотаж. Ну, я взлетел, попробовал самолет хороший, слушается, ну, и открутил. Поэтому, вы знаете, я и сегодня могу спокойно взлететь и отработать по полной программе.
Ну, над пробками-то над московскими. Кстати говоря, я не добился от вас ответа на самый первый вопрос. Я вспомнил. Живете в Москве сейчас, да?
Ну, скорее всего, в Подмосковье. Я в Одинцово живу.
Ага. А работа официальная, какая-нибудь должность у вас есть?
Нет, официальных нет. Я занимаюсь консультациями в вопросах бизнеса, привлечения инвестиций. Вот сейчас делаем проект строительства цементного комбината в Воронежской области. Поэтому вот, как бы такая, скажем, свобода. Сам себе определяю занятия и, соответственно, пытаюсь добиться этого. Но вот по этой теме мы уже воюем 2 года. Хотя президент, премьер требуют привлечения инвестиций. Мы нашли инвестиции 250 миллионов евро. Но вот 2 года хождения по мукам. Согласование, прочее. Вот такая вот. Но если президент страны каждую неделю рассказывает нам, что его не выполняют указания и поручения, то о чем тут говорить? Вот это я вообще не понимаю.
Не сидится вам на месте спокойно.
А вы знаете, мне уже 64 года, понимаете. Если я буду валяться на диване и ничего не делать, то можно сыграть, понятно, куда.
А для политика, в общем, возраст нормальный.
Ну, поэтому надо шевелиться, смотреть, во-первых, за собой, не допускать, так сказать, вот раскисания, искать себе какое-то занятие. Движение – это жизнь.
А в сторону политики. Современные политические партии зовут вас? Это, может, чего создают?
Вы знаете, вот то, что они сегодня делают, я всегда смотрю на реальные дела, мне это не устраивает. Мне совершенно не устраивает.
То есть нет ни одной партии, даже ни из непарламентских, которая
да,
была бы вам близка?
Ну, а зачем это все, понимаете? И что такое общественное мнение? Это мнение тех, кого не слушают. Поэтому и партии сегодня большинство – это общественное мнение, которых никто не слушает. У нас есть вот руководящая направляющая, вот Единая Россия, и посмотрите, что они делают. Поэтому
вступать не собираетесь?
Нет.
В Народный фронт?
Нет. И еще раз нет.
И что же, не поддерживаете деятельности президента и премьер-министра?
Нет, почему? Я поддерживаю. Вот я нашел инвестиционный проект, да? Сделали проектную документацию, комбината, разработка месторождения, создание, кстати, 8 тысяч рабочих мест высокооплачиваемых. И 2 года я кувыркаюсь, не могу, так сказать, запустить эту тему.
Ну, может, через Прохоровскую партию вот появилась?
А, кстати, я даже встречался с президентом, президент наложил резолюцию. И как-то меня спросил при очередной встрече, когда ленточку будем перерезать. Ну, я ему все откровенно сказал по поводу модернизации страны.
А с Прохоровым-то? Я про Прохорова еще вопрос задал. Может, к этим, к более молодым бизнесменам?
Нет, вы знаете...
Не пойдете?
Нет.
В правое дело?
Нет. Я считаю так, что каждый должен заниматься своим делом. Вот я вам, помните, говорил, я работал проектом, защитил диссертацию. Кстати, эту тему никто никогда в жизни не защищал. Я защитился в 99-м году, когда еще эти ученые степени не покупалась и не продавалась. Вот. Эта тема мне очень интересна была, потому что никто никогда у нас не занимался стратегическим планированием. Ну, вот видите, понимаете, это мне нравилось, я этим занимался. Потом разонравилось. Я нашел себе другое занятие. Не просто пустое времяпрепровождение, а конкретное дело. Конкретное дело. И если бы у нас сегодня те партии, которые входят в состав парламента страны, занимались не демагогией, а конкретным делом, направленным на решение проблем населения страны, да, в первую очередь, то я бы не пошел, конечно, бы пошел бы в эту партию. Но сегодня такой партии нет просто, понимаете. Идет сплошное выяснение отношений, да, на фоне чего, допустим. Ну, вот 2 миллиона беспризорных детей, да. И никто эту тему не поднимает. Или поднимает тему борьбы с молодежной и детской преступностью. Да не надо с молодежью и детьми бороться. Да? Надо отдать им детские сады, спортивные школы, восстановить аэроклубы, восстановить ДОСАФ, технические кружки.
То есть вернуть социализм и советскую власть.
Это не социализм. Это занять называется молодежь и детей. А сегодня они брошены произвол судьбы и еще с ним собираются бороться. Но это же глупость, понимаете? Это же глупость. Будучи губернатором, я это сделал. Я восстановил ДСАФ, я восстановил аэроклуб, восстановил технические кружки, восстановил дома пионеров, восстановил пионерские лагеря, восстановил Курский союз молодежи, стройотряды и так далее.
И что с ними сейчас?
А это все прихлопнули, потому что пришел, вот меня тогда, помните, я сказал, ночью сняли с регистрации, член политбюро КПРФ, первый секретарь обкома партии, они так себя называют, Михайлов. И все это успешно развалил. Вот и все.
Это не он вам, кстати, уступал тогда место, когда вы первый раз избирались?
Ну, не уступал. Ну, что это такое уступал?
Ну, КПРФ, да? Отказалась от
своего. В субботу они снимают своего кандидата, а в воскресенье голосование.
Да.
Ну, и что это? Ведь даже ни одного слова не было сказано. Ни в эфир, ни в газете. Просто сняли и все, понимаете?
Окей, Александр Русков, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». К 93-му, наверное, сейчас перейдем, то есть из сегодняшних дней в истории. Но сначала завершим с 91-м. Сегодня наткнулся на опрос общественного мнения. Не буду вводить слушателей в заблуждение, не помню, кто его делал. Но, очевидно, он был такой достаточно репрезентативный, поскольку проходит уже много-много лет. И выяснилось, что 20 лет спустя, после событий 91-го года, впервые число тех, кто воспринимает то, что тогда произошло в августе, как плохое для страны дело, превысило количество сомневающихся, ну и давно уже превысило число тех, кто считает это демократической революцией. То есть, по памяти примерно цифры, 39% считают, что тогда был совершен неправильный поворот в истории страны, 34-36% по памяти примерно считают, что это все была борьба в верхах, которая борьба за власть, которая ничего народу не принесла. И около 10% стабильно все эти годы считают, что это была демократическая революция. Вы к какому лагерю из этих примкнете?
Вы знаете, ни к какому. Почему? Объясняю. Ну, во-первых, это не революция была. Это была трагикомедия. Трагикомедия, разыгранная президентом СССР. Поэтому я, скорее всего, отношусь к тем, кто глубоко сожалеет, что мы потеряли великую страну. Ну вот давайте себе абстрагируемся, представим цепочку, да, и выдернем из нее 3-4 звена. Она будет нести те же функции? Нет.
Понятно.
То же самое произошло и с нами. Выдернули из цепочки звенья. И, по сути дела, она перестала существовать. Ведь промышленность была взаимоувязана, интегрирована. Выдернули цепочку, остановились технологические процессы, производственные процессы.
Ну, кто пришел объединить экономику.
Да? Так, правильно. Дальше были вооруженные силы, с которыми считался весь мир. Мы были в состоянии не только одержать оборону, но и защищать свои национальные интересы. А сегодня что у нас? Сегодня, вот, кстати, я вот летчик, да?
Афганистан, между прочим, не самый лучший пример, чтобы показать, что у нас были сильные вооруженные силы.
Нет, это вина невооруженных сил, что именно такой был финиш, да? Это было, вот я же участник боевых действий. Сегодня захватили ущелье Паншер, дошли до Анавы. А завтра приказ из Москвы выйти из ущелья. Это политика.
Ну, политика.
Армия выполняет свои боевые задачи, и мы их выполняли блестяще просто. А вот сверху давали непонятные указания, понимаете? Гибли люди, захватывали, держали территории, потом приказывали уходить с этих территорий. Разве это мы сами себе делали? Нет. Армия была нормальная и боеспособная. А вот сегодня, я вам скажу, мы даже звено не наберем летчиков. Звено – это 4 экипажа, да, которые бы смогли бы выполнить боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки. Нет таких у нас. Это разве нормально?
Все же возвращаемся в 93-й
год. А потом давайте посмотрим на управление Министерством обороны. Ну, вот вы знаете, если бы мне предложили бы возглавить Большой театр, я бы отказался бы. Почему? Потому что я в этом абсолютно ничего не соображаю. А когда человек ни одного дня не служил в армии, и не имеет вообще никакого представления о вооруженных силах, становится министром обороны, и мало того, еще и проводит реформу вооруженных сил. Ну вот, посмотрите, что сделали. До этого филолог у нас возглавлял Министерство обороны и, соответственно, тоже проводил реформы. И помните, доложил, что реформы закончены. Ну и что? Что сделали с вооруженными силами?
Это отдельная большая тема. Понятно, ваше скептическое отношение к этой реформе и к фигуре министра обороны. И тем не менее, хотелось бы к событиям 93-го года. Много вопросов и на пейджер, и по интернету были заданы. Почему вы предали своего президента, как вице-президент в 93-м году?
Я никого никогда в жизни не предавал. Моя позиция заключалась в одном. Противопозиция, скажем так, да? По этому поводу я 3 раза Борису Николаевичу писал заявление об освобождении меня от занимаемой должности. Если мы все помним Конституцию, меня освободить от занимаемой должности имел право не президент Российской Федерации, а съезд народных депутатов, высший законодательный орган страны. При этом мне, президентом, задавался вопрос при подаче этого заявления. Вы будете выступать на Верховном, на съезде народных депутатов и обосновывать свое заявление? Ну, конечно, да. Это заявление шло в корзину. Первое противостояние в отношении подписания Беловежского соглашения. Я об этом узнал по радио. Это разве нормально, когда вице-президент по протоколу провожает президента, и президент говорит, что летят в Минск подписывать соглашение об экономических отношениях, а на самом деле верстает вот такой договор. И вице-президент узнает это по радио. Но это у любого человека есть самолюбие, правильно? Мало того, я присягал на верное служение своей стране, Советскому Союзу. Я пишу заявление. Заявление уходит в корзину. Дальше следующий этап. Помните, меня назначают на сельское хозяйство, а это формула, так сказать, испокон веков советского периода существует, да? Если хотят убрать, значит, дают агропромышленный комплекс. Не получилось. С агропромышленного комплекса меня переводят на
руководитель... коррупции, по-моему.
Да, межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Мы никого не подслушивали, ни за кем не подсматривали, мы просто анализировали распоряжения, постановления правительства, указы президента, касающиеся материальных и финансовых ресурсов. И, естественно, возникали вопросы. Если 5 миллионов тонн уходят на обмен на 20 тысяч тонн куриных окорочков, это же несопоставимые деньги, правильно? Ну, куда делать разницы. Или, допустим, в залоговый фонд в Швейцарию улетает из Москвы 20 тонн золота, а в Швейцарию прилетает 15. Куда делись 5? Утруска, усушка. И вот здесь-то, собственно говоря, опять появилось второе заявление. А третье заявление, когда началась вот эта бездарная приватизация. Потому что...
Вам же принадлежит это выражение или приписывают про мальчика в розовых штанишках?
Ну, правильно, это мое выражение. Почему? Потому что это кадровая политика тогда, да и, собственно говоря, и сегодня, строится по непонятному принципу. Вот смотришь биографию назначенцев, да? Родился, учился, женился, министр. Ну, так не бывает, понимаете? Человек должен иметь какой-то опыт, пройти какие-то ступени, да? и желательно, так сказать, по этой теме, на которую должность он идет. Но это же просто абсурд, понимаете? Просто абсурд. Когда человека, вообще не имеющего никакого представления, назначают на министерство, а тем более в процессе реформ экономических. Это неправильно. Вот, собственно говоря, получили итог в конечном итоге. Это же должна быть правильная кадровая политика. Человек должен иметь какие-то определенные заслуги. Вот сейчас вот берут, пытаются назначить губернатором, ну, это 100%, назначить Тульской области, промышленного региона. Кого? Грузьев. Ну, посмотрите его биографию. Куда? Этот товарищ, кроме авторучки и ложки, ничего в руках не держал. Куда на такой регион? Зачем вы это делаете? Предыдущий, который погряз в коррупции, примерно такого же, так сказать, с такой же биографией. Авторучка и ложка в руках, и больше ничего. Так нельзя. Так нельзя. А потом давайте посмотрим на приватизацию. Как можно было растаскивать национальное достояние страны? Ну, например, порт Находка ушел за 120 тысяч долларов. Это приличный Мерседес, за эти деньги не купишь. А это порт. Глиноземный комбинат. Металлургические заводы уходили просто за бесценок. Уралмаш ушел за бесценок. Горнообогатительные комбинаты. Ну, разве это правильный подход? Предлагалась-то совершенно другая формула. На конкурсной основе сначала приватизировать сферу обслуживания. Зачем государству? Кафе, рестораны, столовые, дома быта, прачечные, парикмахерские. Давайте на этом откатаем модель. Но опять же на конкурсной основе. И дальше человек, выигравший конкурс, подписывает договор с государством и выполняет те действия по приведению в соответствие, делает предприятие прибыльным, и государство ему передает в собственность и делает ипотеку на 10-15 лет в выплате реальной стоимости того или иного производства. А деньги идут в фонд социального развития страны, который подчинен не кому-либо, а парламенту страны, чтобы не разворовывали эти фонд, эти деньги. И в итоге социальные проблемы России и народа решались элементарно. Ну,
как будто избираться в 2012-м собрались.
Да куда не собрался никуда избираться. Но это так, это действительно предлагалось.
И тогда, соответственно, ваша душа не выдержала, и вы оказались в Белом доме.
Я расскажу, как я оказался. Я 19 августа еду на работу. То есть не 19-го, сейчас скажу, 9-го. 9-го, сейчас точно. Нет, 4-го. 4 августа.
93-й год это, да?
Да. Еду на работу в Кремль, и меня не пускают. Представляете, вице-президента не пускают на рабочее место. Я комбинату говорю, что это указание? Борис Николаевич. Я еду в выездной кабинет, в Верховный Совет, пытаясь связаться с Борисом Николаевичем, бесполезно. Включаю телевизор. И смотрю, три красавца сидят и рассказывают, что у меня, так сказать, трастовые договора на недвижимость в Швейцарии, у меня счета в банках, трясут какими-то документами, то есть делают из меня коррупционера. Они все живы и здоровы, кроме министра юстиции. Это сегодняшний депутат Госдумы.
Ну, не так важно.
Да, ну, не так важно. А потом, спустя год, Генеральная прокуратура присылает мне из двух строчек письмо, подписанное с куратором, где написано, что все мои подписи подделаны, виновные в подделке подписи не обнаружены. Все. Но я опозорен на всю страну и на весь мир. И вот на этом основании, то, что я коррупционер, меня не пустили на работу. Ну, как я должен это все воспринимать?
Времени остается очень мало, к сожалению. Два важных вопроса, которые задают слушатели, которые задают журналисты. Первое. Когда вы призывали поднимать самолеты и лететь бомбить Кремль?
Да вы понимаете, честно говоря, я уже это откровенно говорю. Это всплеск эмоций. То есть это естественный процесс, потому что
после... Ну, на мэрию-то и на Останкино вы же
повели. На мэрию и Останкино здесь, опять же, надо вернуться. Я же вам не зря эту книгу подарил. Потому что не надо ничего выдумывать. Я стою у окна в своем кабинете. Идет демонстрация по новому Арбату. Из здания СЭФ, где находится мэрия Москвы, пулеметные очереди по людям. ваши действия.
Ваш ответ. И второй. Спрашивают, вот молодежь уже не знает, что было на самом деле. Спрашивают по памяти, цитируя, что стало там с семью чемоданами компромата. А было не 7, а 11. Я помню, поскольку было
7, 11, 14.
Так что с ними стало?
Это не компромат был. Вы понимаете, вот само слово неприменимо к этой теме. Я же вам говорю, мы занимались экспертизой, были откомандированы из Генеральной прокуратуры специалисты, из Министерства внутренних дел, из военной прокуратуры, откомандированы люди в межведомственную комиссию. Я возглавлял эту комиссию, но я не юрист по образованию, поэтому занимались вопросами исследования этих документов государственных профессионалы. На основании исследований писали соответствующее резюме, да, что этот документ не соответствует похищено, предполагаем, похищено виновные и так далее, и так далее. Это профи делали. И эти документы, разумеется, по каждому документу заводилась папочка. И эта папочка ставилась в соответствии, опять же, с тем, что Борис Николаевич установил, что еженедельно я должен докладывать и получать те или иные задачи, потому что в соответствии с Конституцией вице-президент никаких полномочий не имеет. Он выполняет поручение президента. Поэтому ему каждую неделю докладывал, но реакции никакой абсолютно. Никакой.
И чемоданов тоже с вами не осталось.
И когда в 93-м году нас определили в Лефортово, взломали сейфы в моем кабинете, и все документы исчезли. Ну, естественно, вопрос, а кто мог взломать? С улицы кто-то пришел в Кремль? Нет.
Александр Рудской, гость программы «Без дураков». Жалко даже, что все быстро закончилось, быстрее значительно, чем вопросы, но это значит, что, может быть, встретимся еще.
С удовольствием, с удовольствием.
Спасибо вам огромное за то, что...
Самое главное в жизни – не повторять ошибок. Вот это самое главное. И делать, абстрагироваться от эмоций и делать выводы из того, что происходит, дабы их не повторять.
Это был Александр Рудской. Счастливо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».